Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Я с удовольствием представляю нашего гостя, нашим постоянным слушателям, надеюсь, хорошо знакомого, Валерий Евстигнеев, учредитель и руководитель благотворительного центра помощи детям «Радуга» из Омска. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рад, что вы к нам снова пришли. Мы достаточно часто встречались до пандемии, но все вот вносит свои коррективы, и я очень рад, что в добром здравии мы с вами встречаемся здесь.
Спасибо.
В нашей студии снова.
Спасибо.
Валерий, надо напомнить, занимается удивительными вещами. В Омске создал центр помощи детям, который называется «Радуга». Мы сегодня, я думаю, нашим старым слушателям напомним, те, кто нашу программу, с нашими программами с Валерием не знаком, расскажем, что это за центр помощи и какие форматы помощи детям там оказываются. Ну и поговорим о проблемах, с которыми центр столкнулся сейчас. Валерий, да, пожалуйста, напомните о том, что же за учреждение, которое вы создали, возглавляете вот уже не один год.
Да, это некоммерческая организация, 25 лет нам уже в этом году, и вот уже с 13 года мы работаем с тяжело больными детьми, и хотелось бы для них вот какие-то проекты социальные, помощи реализовывать. Это дети, которым не помогают государственные программы. Это те дети, это те случаи, те ситуации, которым помогает наше общество.
Я так понимаю, что речь идет о действительно тяжелых заболеваниях, как излечимых, так и неизлечимых. Поэтому у вас при центре еще и хоспис работает, о котором мы, детский хоспис, о котором мы говорили. Потому что если мы посмотрим на проблему неизлечимых детских болезней в регионах, то мы увидим, что зачастую нет никаких учреждений, которые могут оказывать паллиативную помощь детишкам. Или есть государственные учреждения, где буквально несколько коек, несколько десятков их, но при этом они не оборудованы всем необходимым для того, чтобы дети там находились вместе с родителями, и родители там тоже могли себя как-то комфортно достаточно ощущать.
Да, на самом деле это так, эта проблема у нас стоит, к сожалению, в России, но эта проблема, она, наверное, везде как-то частью сходна во всем мире, потому что неизлечимо больные дети вот со своими диагнозами, которые резко сокращают срок жизни ребенка, они заслуживают достойного внимания, и мы, как здоровое общество, должны понимать и оценивать эту ситуацию адекватно. Форматы, которые мы применяем в своей деятельности для таких детей, для семей, имеющих таких детей, они разнообразны. Это и социальная передышка, это и помощь в обследованиях, в лечении, в обеспечении средствами реабилитации, в обеспечении медикаментозным, в специальном питании. В общем, множество проблем, которые влияют на качество жизни такой семьи и такого ребенка в семье.
Давайте вспомним, почему вообще все началось. И 25 лет, четверть века уже вы этим занимаетесь.
Да.
Я помню, они все помнят, наверное, слушатели наши, эти интересные, необычные достаточно истории, как все начиналось, и вот как вы в Германии совершенно случайно нашли детский хоспис, и как вы развозили какую-то что-то вроде гуманитарной помощи своим сотрудникам и тоже увидели там детей, которым надо было помочь.
Да, сейчас это уже действительно как история.
Ведь я даже помню.
Да, да, ну вообще вот, Алексей, правда, хочется выразить огромную благодарность, что вот и мы бываем в вашей студии, потому что даже после первых случаев, когда я бывал у вас в гостях, я получал и письма, и звонки, и вот радиослушатели, вот оказывается, такого популярного канал «Радио Вера», да, большое окружение знакомых писали и радовались за «Радугу», радовались за «Радио Вера», что мы смогли попасть на эфиры. Это на самом деле огромное спасибо. Но это не только от знакомых. Я много получаю звонков от людей, которые, услышав наши передачи, предлагают свою помощь. И география таких вот слушателей, она огромная по России. Я, когда занимался бизнесом в конце 90-х, Я работал именно по поставкам муки на хлебозаводы Дальнего Востока. И когда я взялся вот за эту благотворительную деятельность, многие партнеры стали спрашивать: Валерий, а почему радуга? Почему какая радуга? Я говорю: друзья мои, ну какая для вас разница? Если раньше была бизнес-коммерческая организация, то сейчас благотворительный центр. Можете считать бизнес-центр «Радуга», но сейчас это «Радуга», и Евстигнеев – это сейчас «Радуга». И вот когда стали выходить эфиры с нашим участием, люди даже с Дальнего Востока звонили и говорили: Валерий, мы рады за вас, что у вас вот так делается дело, двигается. И многие спрашивают, чем можно помочь, как можно поучаствовать в судьбах этих больных детей. Это очень радует, действительно, огромные возможности «Радио Вера».
Вы в конце прошлого года говорили о том, что собираетесь покидать свой пост.
Больной вопрос для меня. Я просто во многом не справляюсь. Хочется сделать больше, хочется сделать лучше, но не хватает физически. У меня рабочий день по 12-14 часов.
А вы занимаетесь при этом только «Радугой»?
Только «Радугой». Сейчас только «Радугой», да. Угу. И хотелось бы хорошего напарника, помощника, заместителя, но вот не могу я найти такого.
А в чем проблема? Неужели так мало людей? Мне кажется, вот по опыту общения с фондами, там такие сплоченные уже годами команды. Годами это я говорю, опять же, мы начинали «Радио Вера» 7 лет назад. И 7 лет назад я впервые столкнулся с тем, что у нас в стране есть благотворительные фонды, потому что там еще 10 лет назад, например, видите, вот, когда вы начинали, так вообще вы, наверное, чувствовали себя одиночкой, а спустя еще какое-то количество времени стали появляться фонды, но это было вот совсем-совсем ничего. Еще 10 лет назад даже слово «благотворительный фонд», оно, к сожалению, для многих людей несло какую-то не очень понятную окраску, во многом там из-за 90-х годов, но сейчас все не так, сейчас уже вот годами действительно сплоченные команды, даже те, кто только-только появился там 7 лет назад, когда и мы только появились, и я смотрю, что они развиваются, и это какая-то региональная проблема, или в чем сложность найти человека?
Отчасти вы правы, но, понимаете, третий сектор, вот некоммерческий сектор, это всегда работа очень малооплачиваемая, это всегда работа, которая больше, наверное, держится на энтузиазме людей, и здесь как бы цель не заработать деньги, а именно получить какой-то положительный результат, именно внести какие-то реальные изменения в судьбу ребенка, в судьбу семьи. Ведь не секрет ни для кого, что Россия сейчас просто стоит на коленях, и сельские районы, сельской местности, люди живут в деревнях, не имея никакой возможности трудиться, зарплаты. А если семья с больным ребенком, если ребенок инвалид, то это, ну, практически это, да. Семья работает на этого ребенка, потому что одной пенсии ребенка этого недостаточно. А есть проблема наша в обществе, это алкоголизм, это зависимость, это есть случаи, когда просто вся семья пьют на пенсию ребенка, и ребенок с этих денег не получает ничего. Поэтому вот, наверное, особенность некоммерческого сектора – это изыскивать возможности, какие-то нестандартные решения, чтобы помочь семье, чтобы изменить уровень жизни, улучшить его. И, как правило, обращаю внимание, как правило, это не просто финансовый вопрос. Чаще бывает, семье можно помочь консультативно, какие-то юридические аспекты, какие-то социальные моменты. Ну, даже вот элементарно ребенок инвалид, и они получают программу реабилитации индивидуальную, но практически по стандартной форме, где не учитываются особенности ребенка, где даются инвалидные коляски только ради того, чтобы поставить галочку, что этот ребенок получил.
Инвалидная коляска такая же, как и 50 лет назад.
К сожалению, да, но, видите, если ребенок живет в городе, для него совсем дорожные условия, транспортные возможности совсем иные. А если это сельская местность, то на простой, стандартной по фонду социального страхования, которые получают инвалиды, обеспечивают средствами реабилитации, они абсолютно не подходят. будет. И учитывая особенность больного ребенка, ну, каждый случай настолько индивидуален, что вот нужно садиться и прямо под него прописывать. А когда этот прописанный документ идет дальше в Министерство здравоохранения, в Министерство социального развития, ну, они требуют индивидуального подхода, и практически они не отрабатываются.
Давайте напомним, как можно помочь вашим подопечным. Ну, для начала есть сайт radugadefisomsk.ru. Зайдя на него, вы найдете в правом верхнем углу красную плашку «Хочу помочь». Здесь есть все возможные средства, через которые можно фонду «Радуга» помочь. Это либо банковской картой, либо через сервис «Все платежи». Это СМС, короткие номера, через банк, если вы хотите по старинке, там можно распечатать квитанцию, оплатить в банке, или наличными через ящики для сбора пожертвований. Ну, вот, например, и самый традиционный долгое время способ – это СМС на короткий номер. В данном случае, если речь идет о фонде «Радуга», 34-34, СМС на этот номер с коротким ключевым словом «Радуга» и через пробел суммой. Например, «Радуга» 100, а в целом платежи доступны от 1 рубля до 15 тысяч рублей. Ну, или вот я еще раз напомню, банковская карта, через банк можно еще распечатать квитанцию, платить по старинке, как коммунальные платежи когда-то еще недавно оплачивали, ну, или наличкой, наличными внести деньги через ящики для сбора пожертвований. Все подробности можно найти на radugadefisomsk.ru, потому что сейчас, я хочу сказать, вот мы до программы с Валерием это обсуждали, поговорим еще чуть позже и в программе, о том, что фонд «Радуга», к сожалению, сейчас переживает, вот хоспис детский, например, не самые лучшие времена, есть проблемы определенные, с которыми, которые, решение которых требует больших финансовых затрат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в студии «Светлого радио» Валерий Евстигнеев, основатель, учредитель, руководитель Центра помощи детям «Радуга». Да, давайте теперь о проблемах поговорим. Знаете, вот прежде чем будем говорить о проблемах, я так понимаю, что проблемы в первую очередь касаются хосписа же детского, да?
Да, конечно.
Давайте про хоспис расскажем, о том, как вы его в свое время создали, тоже очень интересная же история. Как он работает, как помогает, что там, какие направления развиваются, ну, какие направления могут в хосписе развиваться, ну, какая помощь оказываете, да, и о том, что случилось.
Значит, идея создания места для таких детей, оно родилось не случайно. В России в 2019 году только президент подписал указ о развитии паллиативной помощи, но мы с такими семьями начали работать уже с 2013 года, с 2013. И начали работать тоже не случайно, потому что увидели среди той аудитории нашего потребителей нашей услуги, это многодетные, малоимущие семьи, это больные дети в семьях, это и город, и село, мы увидели детей, которым не помогает уже никто, то есть ребенок имеет инвалидность, и при этом он, значит, стоит на учете в Министерстве труда и социального развития, он стоит в Министерстве здравоохранения, и какие-то государственные программы, какие-то вещи для него учитывают. Но элементарные потребительские штуки, как памперсы, в них нуждаются все и всегда. Я уже не говорю о сложных средствах реабилитации, это коляски, это ходунки, это какие-то вертикализаторы, это индивидуальные средства, которые помогают ребенку либо удержаться от прогрессирования заболевания, либо, значит, все-таки как-то адаптироваться к нормальной жизни, чтобы ребенок рос даже при тех условиях жизненных, в каких он пребывает, чтобы он мог адекватно, полноценно себя обслуживать. Но, к сожалению, вот мы построили хоспис, мы купили объект, хороший объект. К сожалению, мы не смогли сразу начать работать, потому что один корпус, мы рассчитывали сделать реконструкцию, но когда сделали инженерную экспертизу, нам строители показали слабые места фундамента, стен, и было принято решение его просто разрушить и на этом месте уже построить хорошее здание.
Расскажите еще раз эту историю, она мне просто вот покоя прям не дает. Как вы совершенно случайно в Германии на заправке там, по дороге в магазин решили основать детский хоспис.
Да, Алексей, ну, на самом деле идея уже вынашивалась давно, и общаясь с родителями больных детей, часто мы слышали, что у нас нет такого места, где бы вот мамы с детьми могли пребывать, или это должен быть или формат санатория, или формат... Но никто не говорил «больница». И я тогда обратил внимание на хосписы в Европе, какие детские хосписы в Европе, и стал фотографировать те моменты, которые вот буквально ласкали глаз. И однажды, следуя из, на автомобиле из Франции, я был на предприятии медицинского оборудования, на котором мы приобрели лазерный спектрограф по просьбе городской больницы детской. Этот аппарат используется для изучения осваиваемости медицинских препаратов через кровь. И по дороге я возвращался в Германию и остановился в супермаркете. Я любитель молока, и мне очень нравилось молоко в Голландии. И вот, зайдя в магазин, закупив там 2-3 пакета в охапку, я выхожу из магазина и смотрю парковку. Полицейские оцепляют сигнальной лентой, извиняются и показывают, что маневрирует трейлер. Ну, а молоко у меня в охапке. Я отворачиваю один пакет, крышечку, и, зайдя в лес, начинаю это молоко выпивать. И вот когда в лес зашел, смотрю, заросшие дорожки, мхом поросшие, красивые, они ведут куда-то немножко в глубину леса, и через стволы деревьев, так лучезарно освещая солнцем через качающиеся кроны, очень красивое строение в 2,5 этажа с красивой крышей, и я, попивая молоко, просто направляюсь к этому домику. И когда подошел ближе, я просто от изумления встал, потому что увидел перед входом в это здание детские инвалидные коляски с установленными на них штативами, с подвесными приборами, с какими-то системами, и я понимаю, что это детский хоспис. И вот когда я понял этот момент, я как-то самопроизвольно произнес... Но я услышал свой голос, что вот такой хоспис я хочу. Ну и уже эта идея вынашивалась. Я был знаком с Елизаветой Глинко. Она мне тогда говорила: Валерий, ты видишь, ты знаешь, ты правильно понимаешь, ты сделаешь, другой так уже не сделает. Ну, посчастливилось мне с ней пообщаться по этим темам. И вот, вернувшись в Россию, я коллегам сказал в «Радуге», говорю: девчата, мы будем строить детский хоспис, но будем строить детский хоспис именно европейского формата, чтобы это была сказка и для детей, и для родителей. Ну, тогда в ответ многие покрутили у виска пальцем, но мы удивительным образом за 1,5 года собрали деньги, помог нам один московский фонд, с неприятным концом, конечно, но, тем не менее, мы купили объект и вот в результате построили еще 3-этажный корпус отдельный. Сейчас это реабилитационный корпус, терапевтический корпус. И особенность наша именно в том, что у нас и родители этих детей, и сами дети проходят доскональное и обследование, и лечение, и реабилитационные программы, и дополнительную генетику делаем. У нас принимают лучшие врачи города Омска, детские врачи, привлеченные врачи на консультацию. То есть мы не детей отправляем к каким-то специалистам, а мы привозим специалистов-медиков в хоспис, и они проводят осмотр, консультации, диагностику детей и родителей. У нас было даже 2 случая уже, когда у мамочек была выявлена онкология, и пока ребенок находился в хосписе, мамы были прооперированы. Потом...
То есть на ранних стадиях, когда да. Все еще можно поправить.
Да, потому что тоже, наверное, ни для кого не секрет, что если у мамы на руках больной ребенок, мамы часто забывают про то, что они женщины, они помнят про то, что они мамы. Про себя, конечно, забывают, все на потом, на потом, на потом. Ну и очень много случаев, когда семья с тяжело больным ребенком уже не полная, нет в семье папы, и, конечно, вся ответственность, весь груз, все заботы лежат на маме. И вот нельзя просто не заметить, нельзя не помочь такой семье.
Мы привыкли, что в хосписах в основном лежат люди неизлечимо больные с онкологическими проблемами. И я так понимаю, что в вашем хосписе все-таки разные бывают случаи. Есть случаи, когда дети не умрут послезавтра и могут даже достаточно долго жить, но просто проблемы у них инвалидные такие, что о качестве жизни ни о каком речи не идет.
Да, совершенно верно. Онкология, она, как правило, это 5-6%
всего,
среди того заболевания. Но и все равно, понимаете, если в семье ребенок вот на последней стадии, то есть он на терминальной стадии, мы не уговариваем семью приехать в хоспис. Наша задача не помочь умереть без боли. Наша задача помочь ребенку как можно дольше не перейти в стадию терминального больного. И у нас достаточно много таких семей, тяжелых, терминальных детей, но мы стараемся им дома организовать, максимально организовать формат домашней реанимации, мы их обеспечиваем жизнеподдерживающим оборудованием, мы привозим специалистов-медиков туда для консультирования, мы привозим специалистов для координации формата обслуживания ухода, то есть обучаем родителей, как оборудование настраивать, как пользоваться, как обслуживать, как правильно применять. И вот наша выездная паллиативная служба на сегодняшний день, она курирует порядка 220 семей, которые живут в Омске и в области. А общее количество подопечных на сегодняшний день, такая вот печальная цифра, около 800.
И это, конечно, много, очень много. Кроме вашего хосписа, я так понимаю, есть только государственная служба с очень небольшими, с очень ограниченными возможностями.
Да, у нас есть два медицинских учреждения по 10 мест. Это городская больница, которая находится в городе, и одно отделение паллиативное для детей в сельской местности при центральной районной больнице на третьем этаже здания. Конечно, без возможности выйти погулять, конечно, без возможности пребывания родителей с детьми. У нас все наоборот.
А как?
У нас комфортабельные комнаты для индивидуального проживания каждой семьи. У нас отдельно есть помещение, где проживают 4 семьи, могут проживать 4 семьи с терминальными детьми, и к ним врачи приходят в комнату обслуживать. Комнаты все с туалетными комнатами, ну, в общем, максимально комфортные
условия. А от города
далеко? Нет, мы находимся в 10 километрах от города, мы находимся в санитарной зоне. Это очень радует, но и в то же время определенные трудности имеются, вот с которыми мы продолжаем бороться именно.
Да, давайте мы сейчас еще вернемся к тому, как вы работаете и что предлагаете подопечным, а трудности какие?
На сегодняшний день мы проработали уже 2 года именно вот детским хосписом. Через нас прошло более 250 семей. Были повторные приезды. Это дети, которые получили вот какой-то прорыв, и нужно их поддерживать дальше. Они пребывали у нас второй раз. С такими детьми ведется конкретная работа особенно, ведется видеоуроки, запись, чтобы родители могли дома продолжать. То есть максимальное наше внимание к этим семьям есть. Но сегодня мы столкнулись с проблемой по обеспечению воды и электричеством. Вот эти ресурсы мы получали от соседней базы отдыха, от коммерческой базы отдыха, в которой сменился собственник, там бизнес-направление, оно стремительно развивается, и нас собственник попросил задуматься, чтобы обеспечить себя, то есть свое водообеспечение и электроэнергию именно своими ресурсами, да. И для нас это, конечно, это своя скважина подземная, глубинная, это своя электроподстанция, и это огромные деньги для некоммерческой
скважина
организации.
Скважина одна дорогущая.
Ну, скважина, да, с системой очистки водоподготовки, это где-то 1 500 000 1 700 000. Сейчас вот по сметам уже ведется работа.
Это прям питьевая вода, она вот подается в кран, вы открыли кран, подставили стакан,
да,
и выпили.
Да, да, это полностью обеспечение на административно-хозяйственные нужды и питьевое
водоснабжение. Но у вас же еще и проблема другая, я так понимаю, что в случае с детского хосписа, вообще детских таких учреждений, у вас строгий контроль за водой.
Да, здесь как бы особый подход, дети особой группы риска, и мы не имеем права ошибаться. Водоподготовка, она должна обеспечивать стопроцентное качество воды и для питья, и для приготовления каких-то, какой-то пищи, хотя мы кормимся, нас обеспечивает питанием ресторан в Омске, он выиграл тендер, и мы получаем очень качественное питание, надежное питание.
Каждый день.
Каждый день, да.
Без выходных повара без выходных. Готовят рестораны для вас.
Да, у нас просто доставка, да, и питание очень качественное, полноценное питание, пятиразовое питание, но есть дети, которым нужно готовить специальное питание, специализированное, да. И вот для этих детей мы сейчас покупаем бутилированную воду. Ну, это очень дорогое удовольствие. Ну, и у нас есть бассейн, у нас есть водные процедуры в программах реабилитации. И, конечно, тоже...
Это все вода, вода, вода.
Это все вода, вода, вода.
Ну, мы сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что Валерий Евстигнеев, основатель, руководитель Центра помощи детям «Радуга» из Омска, сегодня в гостях у «Светлого радио». Через минуту мы продолжим говорить о центре «Радуга» и о детском хосписе.
Светлый вечер. На радио «Вера».